Книга ворот.
Всем привет! В эфире программа «Книговорот». У микрофона Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Всем привет!
Очень приятно, что ты сегодня начал с меня. Всем привет!
Всем привет!
Да, ну, чтобы тебе было приятнее, я готов каждый раз начинать с тебя.
Хорошо, договорились.
Так и будем делать. Сегодня мы говорим про замечательное произведение Алексея Иванова «Географ глобус пропил» 1995 года. Давайте, наверное, поговорим в целом про ощущения от произведения. Даже не знаю, есть ли смысл какой-то синопсис пересказывать. Ну, давайте все-таки будем считать, что кто-то с этой книгой не знаком, и одна из наших задач — это, может быть, как раз мотивировать наших слушателей эту книгу прочитать. Речь идет про начало 90-х годов. Это город Пермь. Главный герой — это Виктор Слушкин, который устраивается в силу жизненных обстоятельств учителем географии в обычную среднюю школу. Ему достаются 9 классы, с которыми он пытается наладить взаимодействие, и параллельно мы наблюдаем различные сюжеты из его жизни, в том числе погружаемся в его юность, детство. Ну и третья часть — это то, как он ведет как раз свои 9 классы в поход. Что раскрывает нам героя, раскрывает, в общем-то, наверное, какие-то его духовные поиски и так далее. Ну и о чем-то дает возможность порассуждать. Глеб, давай, наверное, тебе дам слово. Мне кажется, ты эту книгу предложил, и расскажи, с какими ощущениями она у тебя связана, почему ты ее любишь, в чем я не сомневаюсь.
А почему так получилось, почему я ее предложил, и почему, как мне кажется, вы согласились, потому что эта книжка действительно является классикой. Точнее сказать, уже стала классикой. Да, так уж получилось, что вот когда мы не знаем, что обсудить, очень часто, я открою секрет нашим слушателям, мы говорим, а давайте какую-нибудь классику, да, потому что классику, ну, в принципе, ее, как правило, либо мы помним со школы, да, либо все равно кто-то где-то что-то слышал, и, ну, может быть, сильно готовиться не нужно. И вот как раз-таки особенность этой передачи в том, что, не знаю, как вы, но мне кажется, у вас та же самая история. Но лично я к ней не готовился никак вообще, потому что иногда мы, там, я не знаю, все равно какие-то статьи смотрим, что-то там в интернете, какие-то отзывы, критику и так далее. Иногда даже книжку читаем. Вот. А здесь ничего этого делать было совершенно...
Редко бывает, но да.
Да, здесь этого было делать совершенно не нужно, потому что книжка действительно, я вот сейчас не побоюсь того слова, она действительно, наверное, стала классикой, и классикой вот такой настоящей. Потому что вот если, наверное, брать какие-то произведения, которые бы, ну, могли стать лицом эпохи так называемой 90-х годов, вот именно этого периода, пожалуй, лучшего произведения, которое, с моей точки зрения, отражает, ну, для меня, по крайней мере, и эпоху. И, в принципе, ну, вот так же, как, понимаете, мы говорим, допустим, там, 20-е годы, да, там, 12 тюлев, золотой теленок, да, допустим, там, какие-нибудь, там, 60-е годы, какой-нибудь Довлатов, там, да. А вот 90-е годы что? Вот, и на самом деле все, кроме этой книжки, не дотягивает, с моей точки зрения. А вот эта книжка, она на самом деле, что называется, в точку. И здесь... Ну, я говорю, про сюжет мы, конечно же, еще поговорим, и поговорим очень много. Вот. Но и главный герой, он олицетворяет собой определенное поколение. И сама книжка, она настолько вот именно для меня, не знаю, вот, может быть, у всех свои ощущения от этого периода, от этой эпохи, именно у меня она настолько четко ассоциируется с 90-ми годами, и вот настолько, мне кажется, Иванову удалось ее, эту эпоху... идеально нарисовать, при том, что, ну, возможно, как раз-таки он писал отчасти о своем поколении, во-первых. А во-вторых, как мне кажется, вот тут как раз такая сложилась особенность, что вот Иванов, он уже был хорошим писателем, но он еще не был Ивановым, точнее сказать, тем Ивановым, которым он стал сейчас. Он еще не давлел сам над собой. Вот. И вот сочетание всего этого действительно позволило ему написать совершенно оригинальный, ставший уже, повторюсь, классикой роман.
Я вот очень люблю эту книжку, и на самом деле я тот случай, когда я еще и фильм посмотрел раньше, чем прочитал книжку, со мной еще вот так вот было, да. И как раз у меня, наверное, нет такой четкой вот именно внутри меня ассоциации с 90-ми годами. Она мне как-то и вне 90-х показалась вполне себе достаточно актуальной. Это раз. Вот вторая история, то, что ты сказал, то, что она характеризует эпоху 90-х. С одной стороны, да, но мне кажется, она ее характеризует еще тем, что это первая большая именно российская книга, то есть не советская, а именно российская книга, в том смысле, что у нас вообще вот Иванов же первый именно российский писатель, то есть все другие писатели на тот момент особенно, это писатели так или иначе, ну, выходцы из Советского Союза, неважно, с какими они там были взглядами, как они писали, но это было продолжение советской литературы. А вот «Географ» — это история про то, ну, то есть это литература новой России, такой, какая она стала, такой, какой она появилась, и это не взгляд извне, а получается взгляд изнутри, то есть вот взгляд на самих себя, и это рефлексия не людей со стороны, а людей, которые в этом во всем находили, и людей, ну, вот в частности Иванова, да, как писателя, человека, который себя частью этой России осознал, неважно, там, как он к этому относился, а вот я именно про внутренние ощущения, то есть который себя вот с ней на одни весы поставил, мне кажется, тоже достаточно такая важная вещь.
На самом деле, даже на сайте, по-моему, автора есть интервью или просто мнение Иванова именно про эту книгу. И, ну, он, по-моему, это также в нескольких интервью говорил, что в целом этот роман о стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности не востребованы обществом. С этой точки зрения, мне кажется, действительно, роман о смыслах в тот период, когда эти смыслы многими были потеряны, кто-то их искал, кто-то их видел, ну, наверное, не так, как видел здесь главный герой. В этом смысле я абсолютно согласен, что, ну, вот... примерять это на период, особенно начала 90-х годов, это очень такой характерный момент эпохи. С другой стороны, мы понимаем, что вот этот поиск ценности, он действительно важен и сейчас, и в 25-м году не менее актуален, чем там в 95-м и так далее. И в этой связи действительно мы видим, мы, кстати, тоже обсуждали, что вот Иванов это как раз один из авторов такого провинциального романа, да, где мы можем узнать местность, где мы можем узнать какие-то вот эти вещи, характерные для локальных сообществ и так далее. Хотя здесь, опять же, с одной стороны, мы понимаем, что очень классно нарисованы какие-то пейзажи, да, и тема любви к своей земле, отдельная история, что здесь тоже поднимается. Но при этом вопросы как будто действительно выходят за рамки какого-то города, какой-то области, какого-то края. И здесь вот хочется, наверное, поговорить про героев, про то, с какими ситуациями они сталкиваются, и вот что действительно привлекает в этой книге, что главный герой, он, его можно, наверное, назвать героем этого времени, да, в которое это все происходит. При этом он, конечно, очень чудаковатый, очень несуразный. Его в в полной мере можно назвать несостоявшимся, да, даже в каком-то смысле неудачником. Но опять же, да, что мерить удачей, да, что считать состоявшимся. В каком-то моральном смысле, возможно, он, наверное, самый состоявшийся человек из тех, кого мы видим рядом с ним. Ну вот об этом интересно порассуждать. Вот про героев. Давай, Глеб, наверное, тебе опять передам слово. Расскажи, как вот ты видишь эту историю.
Как раз-таки я попробую продолжить ту мысль, которую мы развивали с Федором, потому что я, наверное, попробую пояснить на примере Виктора Слушкина все-таки свою мысль о 90-х годах. То есть я не говорю, что эта книга не актуальна сейчас, но вот именно образ Слушкина — это, конечно же, образ, да, несмотря на то, что Иванов российский писатель, а не советский, это как раз-таки образ последнего советского человека, который попал в новую цивилизацию. И который столкнулся с этой новой цивилизацией, который оказался ей не нужен. То есть, вот, наверное, в этом главная трагедия романа, потому что действительно было такое, оно и сейчас есть, да, но кто-то каким-то образом смогло трансформироваться уже сейчас, вот это, я не скажу поколение, да, такая формация людей, которая могла позволить себе быть неудачниками изначально. И совсем не обязательно, что они там, допустим, любили там ту эпоху, тот Советский Союз, не любили в последующее время, да? Могло быть совсем наоборот, но фишка в том, что именно вот в Советском Союзе они могли позволить себе быть неудачниками, быть вот такими, есть такое выражение, среднестатистический кармический лузер. То есть вот Слушкин — это такой типичный кармический лузер. И вот он мог им быть в Советском Союзе и даже каким-то образом... ну, не могу сказать, что быть престижным, да, но, по крайней мере, вызывать у кого-то некую симпатию или уважение. И вдруг Он не поменялся, время вокруг него поменялось, и оказалось, что он вот с его моральными исканиями, с его любовью к походам, с его какими-то шутками, с его немножко провинциальной, немножко маргинальной, но тем не менее харизмой оказался никому не нужен. И все, что он не делает, все, что он не совершает, по сути, оно остается в рамках вот того образа, той модели поведения, которую он, ну, видимо, еще там начинал, условно говоря, там с давних пор, там, с детства, с юности, с института, да, и которая изначально, возможно, даже была для него актуальна и кому-то могла быть симпатичной, кому-то нравилась, и вдруг она просто оказалась никому не нужна. И вот в этом, наверное, главная трагедия. И, кстати, очень интересный момент. В одном из интервью Иванов сказал такую фразу, почему Слушкин все время пьет, он пьет, чтобы не делать гадости. Да, я бы продолжил. Он пьет, чтобы не делать выбор. Он все время начинает пить, когда он оказывается перед ситуацией выбора, когда ему нужно совершить какое-то действие, а он не хочет его совершать. Он не хочет выбирать, он хочет оставаться тем, кем он был изначально. И, опять же, я не пытаюсь сказать, там, хорошо ли это, плохо ли это, но это вот как раз, как мне кажется, главная трагедия, главная такая... струна романа, да, которая вот действительно, за которую Иванов дергает, от которой ты чувствуешь, что вот это отзывается где-то. Вот у меня, наверное, вот с этим романом, со Слушкиным как-то так.
Я бы еще про Слушкина добавил. Есть вот ощущение, что он на электричке из Москвы в Петушки ехал, и вот как-то вот эта электричка дальше поехала, и вот приехал
вот
туда.
Да. Это вот тот самый герой, вот где-то из тех самых героев, ты правильно понял мою мысль, да, которые вроде бы были, и вдруг они стали не нужны. Они остались, но вот в этом времени
абсолютно... Нет, там еще, знаешь, там еще вот такой момент, они же вот эти вот, условно, ерофеевские, довлатовские герои, да, они же все пили еще тогда, и они пьют до сих пор. И вот где-то вот на самом деле, вот вы говорите о том, что поменялось, а как будто бы в их мире не так много, что поменялось, потому что они пьют, как ты сказал, чтобы не делать гадости. Я много раз об этом рассказывал, я у Иванова сам спрашивал про Слушкина, но он мне сказал то, что он между свинством и подлостью выбирает свинство. Вот мне просто очень нравится эта формулировка. Вот. И мне кажется, что вот это все поколение...
Ну, смысл тот же, да.
Да, оно на несколько десятилетий растянулось. Оно вот именно вот в том, что они и в 70-е не хотели делать подлости, и поэтому в Петушки, да, и в 90-е продолжили делать то же самое. Потому что фантик поменялся, потому что в школе, там, я не знаю, гимнов больше не поют, портреты больше не висят, или там висят другие портреты, а суть осталась то же самое. Потому что гниль, вот она какая была, такая она и осталась. И вот на фоне этого всего, а это гниль, потому что, ну как... вот такой вот ужасный, плохой, пьяный, вонючий Слушкин оказывается в какой-то момент гораздо более просто честным, ну, со всеми вот нормальными человеческими качествами, чем все остальные вокруг. И это, мне кажется, тоже вещь, которая, ну, как бы, а что поменялось-то?
Как раз-таки, если мы вот проводим эти аналогии, что раньше при всем при этом, при всей этой гниле могли найтись люди, которые действительно понимали, что тот же самый Венчик Ерофеев, тот же самый Довлатов, вот все эти люди, что они невероятно гениальны, что они круты, что они действительно могут быть где-то даже и идеалом. Ну, как минимум, могли бы этих людей вписать у себя на квартире, да, пустить их, дать им кров и жилье, да. Вот просто потому, что это Венечка, просто потому, что это Довлатов. А вот в 90-е годы уже только одна школьница Маша смогла разглядеть.
Ну,
вот
это, то есть, это из разряда, условно, образ, да. Как там, знаешь, как говорят, что Высоцкий вовремя умер, потому что иначе вот было бы так.
Да, слышал, да, типа, это, да, да, да.
Ну, может быть, здесь уже.
Ну, я здесь все-таки тоже скорее готов рассуждать про типаж, а не про поколение, да, потому что поколение, ну, это же ведь одно поколение, да, Будкин, вот все эти одноклассники, и тут, кстати, говоря про композицию, мы видим истоки, да, зарождение того, как вот эти личности развивались. Мы видим, что, ну, собственно, тот, кто стал потом таким относительно беспринципным, легко берущим от жизни какие-то блага, он в детстве делал то же самое, да, и делал это вот примерно в советский период. Я думаю, что здесь, ну, время, да, безусловно, имеет очень серьезное значение, но вот мне кажется, что важно...
А вот, Вася, извини, типаж. Пожалуйста, А вот мне кажется, я вот здесь, может быть, и с тобой, и с Глебом немножко поспорю, потому что мне кажется, что тут как раз в этой книге время, может быть, не столько имеет значение. Мне кажется как раз, что вот географ — это история про то, что условно как бы фантик поменялся, а начинка ровно та же самая. То есть вот она, там отличия, они очень незначительные в реальности.
Ну, ты мою мысль сейчас продолжаешь, да, я как раз к этому и вел, что несмотря на то, что время накладывает, ну, абсолютно свои там определенные приметы, да, потому что, ну, это и неустроенность, это и поиск, погоня за каким-то вот хотя бы осязаемым успехом, да, это вот, ну, приметы того, что было, вот, наверное, особенно характерно для там, каких-то некрупных городов, да, или там относительно отдаленных от Москвы регионов. Но если мы говорим про личность, да, про вот эти духовные поиски, про тему лишнего человека, да, вот, а это действительно, ну, было во все времена. Да, это было и в 19 веке, о чем мы говорили совсем недавно. Поэтому действительно, вот больше, наверное, имеет смысл поговорить про то, как он взаимодействует со своими женщинами, да, под своими женщинами, я понимаю, всех тех, с кем он общается, да, кому он симпатизирует. И вот я не согласен, Глеб, ты говоришь, что там в советское время этого героя где-то приютили, ему симпатизировали. Здесь мы видим, что ему женщина-то в разной степени, по-разному-то очень симпатизирует. Просто, ну, и приютить готовы. Но здесь, опять же, он со своими моральными установками, да, пытается тоже это все увязать, и оно как-то не увязывается. Действительно, он здесь себя чувствует где-то неуютно, где-то не к месту, где-то вот как-то все это получается очень несуразно, и он туда не вписывается. Но я бы не сказал, что вот его никто прям не видит, не понимает. Да, он такой элемент немножко чуждый, понимаешь, но а сочувствует-то ему... Почему? Очень многие даже сочувствуют.
Да, они сочувствуют, и они готовы приютить, но в том-то и фишка, что они тоже из этого поколения, они ностальгируют, и ведь это как раз элемент их ностальгии, вот и все. И он это прекрасно понимает.
Я вот еще подумал, что... то есть, с одной стороны, как бы у тебя вроде бы эпоха больших перемен, а есть еще ощущение, что вот именно вот в этой вот провинции эти перемены, они как будто бы гораздо меньше влияют. То есть, там где-то в столице что-то происходит, там где-то о чем-то спорят. А по сути, вот для этих мест поменялось не так, может быть, много, как в столице, да, как могло бы быть. И мне кажется, что вот как раз географу, вот я сейчас вспомнил, у Высоцкого было в 79-м, что ли, году 4 строчки, которые, мне кажется, очень сильно подходят. Там есть такое: «И нас хотя расстрелы не гасили, но жили мы поднять не смея глаз, мы тоже дети мрачных лет России, без времени вливало водку в нас». И мне кажется, что вот это вот тоже из этой серии. И вроде как, вот кому скажешь, скажут, ну, 95-й год, какое без времени, столько событий, столько всего. Но вот даже вот на фоне этой книги мы видим, что есть ощущение того, что понятно, что там всевозможные политические вещи, которые там в стране происходят, они вот как будто мимо всего этого проходят. Они вообще не существуют в этой книге. И мне кажется, что они как будто бы и не только в этой книге, но и в этом месте, и в жизни этих людей не очень сильно существуют. Ну, они, то есть, существуют какими-то такими потрясениями, чисто продуктовыми, что ли, я не знаю.
Я бы хотел поговорить про детей, на самом деле, потому что мне кажется, что взрослые дети здесь неразрывны, и на детях тоже здесь многие элементы интересные можно проследить, да, начиная от того, что вот три класса, которые попадают в, ну, скажем так, ведение географа. Каждому он из них дает какое-то свое определение: красная профессура, отцы, зондеркоманда. И в целом вот, ну, у каждого класса есть как минимум там один яркий человек, который играет в сюжете какую-то роль. Да? Это Маша, ну, можно сказать, одна из таких трогательных персонажей, к которым он питает определенные чувства, такой условный отличник Овчинников, и вот этот человек, который постоянно пытается с ним задираться градусов. И как раз третья часть, которая повествует про поход, в который он идет вместе со всеми этими классами, ну, с теми, кто заявился туда, по-моему, единственная вот эта часть как раз написана от первого лица, да, то есть в отличие от двух других, то есть там мы видим героя как будто бы со стороны, а здесь вот он рассуждает сам от себя. И, наверное, интересно вот поговорить про воспитание. Он понимает, что как учитель он действительно никакой, и педагог он никакой. И вот его методы воспитания, хотя он тоже хочет передать детям какие-то посылы, да, и моральные, и там, привить любовь, там, не знаю, к своей земле, он так сокрушается, когда говорит, что, ну, как вы даже своего края не знаете, ничего не видели. И делает он это вот такими методами, которые ему ближе всего, да, там, я не знаю, личный пример или еще что-то такое. Хотя и пример у него такой своеобразный, мягко говоря. Но как будто бы его методы тоже работают, да, то есть вот там эти дети, которые берут на себя ответственность, там проходят через какие-то испытания, еще что-то. Вот как вам эта часть, где он, ну, если мы уж в тему учительства, да, все-таки приурочили эту книгу. А вот Слушкин-учитель для вас как-то здесь раскрывается?
Мне кажется, что просто вся эта история отношения с детьми, она там, нет, там много интересных вещей, но ключевая история — это, конечно, отношения с Машей. И весь Слушкин, конечно, в этих отношениях с Машей себя проявляет. Потому что там есть эпизоды, там же тоже вот показано, ну, то есть, знаешь, вот как вот вся его жизнь, как она вот в жизни происходит, там также и в этом походе. Там он много где свинья, он там много раз бросил детей. И вот по эпизодам, а мы же так часто учителей оцениваем, там, плохой, какой он ужасный, то есть можно много где сказать, какой он ужасный. Но в решающий момент, вот тот самый момент с Машей, да, он оказывается, ну, как бы Иванов нам говорит про то, и мне кажется, вот я лично ему верю, что далеко не каждый поступит так, как Слушкин, вот, и это, мне кажется, самое ценное. И вот здесь вот, понятно, вот теория Иванова про там подлость и свинство, или чтобы не быть гадом, потому что вот потому что там напиться, потому что там бросить детей, потому что там, я не знаю, начудить там нереальное количество вещей, это да, а вот это уже слишком, а вот это нет. И мне кажется, что вот это самое главное.
Смотри, я с тобой согласен, тут даже вот поспорить не могу, я все-таки попробую ответить на Васин вопрос. Мне тоже действительно кажется, что вот я согласен, опять же, Вася, с тобой, что да, как учитель он никакой, да, он сам это понимал, и да, ну, до какой-то степени, только до какой-то, даже сам, может быть, этого не осознавая, он хотел передать свои ощущения, возможно, даже просто свое какое-то понимание жизни этим детям, да, просто потому что это нормально для любого человека. Любой человек нормальный должен хотеть что-то передать от себя другим людям, да, и, ну, любой думающий человек. Вот, а Виктор, конечно, человек думающий. В походе, мне кажется, даже не о том, что он пытался что-то кому-то передать, потому что поход он пошел по двум причинам. Во-первых, как Федя правильно сказал, и он об этом говорил сам Слушкин, что он просто хотел побыть рядом с Машей. Это одна история. А вторая история, он просто сам вот в этом походе... Ну, там есть несколько локаций, по сути, в романе. Это семья, это школа, это друзья, и вот это лес, да, это поход. И вот в походе это было единственное место, в котором он чувствовал себя хорошо. И вот, ну, по-настоящему хорошо, в котором он кайфовал. И он, и на самом деле, все, что он там делал, он кайфовал, прежде всего, сам по себе. И там как раз он напивался не потому, что там... делать свинство или не делать свинство, потому что все его поколения и мы все, кто там, собственно, любит это все дело, связанное с туризмом, я себя тоже к этим людям отношу. Ну, на самом деле, большая часть людей в лесу выпивает, выпивает хорошо, давайте скажем честно. Вот. И делал это именно поэтому. И вот здесь есть два очень характерных момента, помимо эффекта того, который ты назвал, да, который мне очень нравится. Они там приближены один к другому. Первое, это когда, да, вот уже вот последнюю эту ночь он вначале, значит, вот он идет в эту деревню вместе с Машей, там не помню, зачем они уже идут, и он думает, все вроде заканчивается, но я еще недополучил чего-то. Вот я понимаю, что недополучил. А потом вот они попали под этот дождь, замерзли, промокли, и вот он уже опять там сидит ночью, думает и думает, все, вот теперь я получил все, что нужно. И это настолько характерно, это настолько вот красиво и по-настоящему, то есть я просто понимаю, о чем он думает и что он имеет в виду. Вот это одна история. А вторая история, это когда вот как раз о том, что передать, да, то есть вот когда он увидел, что его подопечные сами преодолевают порог, и что у них это получается, и да, где-то они делают так, как он их научил, где-то делают так, как по-своему, но главное, они сами пошли преодолевать порог, и сами, как бы, видимо, получают от этого какой-то кайф. И он, вот ему от этого круто, и вот здесь как раз-таки, да, он понял, что все-таки не зря, да, что-то он им передал. Вот это второй важный, то есть это еще один важный момент, как раз связан с этим походом.
Еще один важный, на мой взгляд, момент, это вот эта финальная сцена уже в школе, где приходит завуч, ну, которая мать Маши, да, как мы потом узнаем. Вот. И там же тоже очень круто, что он не оправдывается, он не просит там Машу рассказать, как было все на самом деле. Он как бы его устраивает, он в каком-то смысле доволен собой, то есть его не волнует, что о нем думают другие. И это, ну как, это на самом деле качество достаточно большой личности.
Тут дело даже не совсем в этом, ему просто противно оправдываться. Все нормально, ну, человек,
да, но...
противно оправдываться, и все. И тут даже...
Согласись, что 90% людей начали бы говорить, это было не так, там еще что-то такое. А он не опустился до этого.
И мне вот тоже было противно, и тебе, мне кажется, было противно оправдываться.
Я думаю, что он тут даже не столько, может быть, на этой ситуации, но в целом по всему роману Слушкин, он не пытается оправдать чьи-то ожидания, да, потому что он действительно ведет себя так.
И вот это в нем симпатизирует, кстати, да.
Как вот он считает нужным, это ему очень дорого обходится, но у него есть действительно свои принципы, он живет не по тем шаблонам, которые сейчас вот в этом обществе вокруг него, давайте скажем так, ну, становятся нормой, да, он не гонится за успехом, он вот такой, какой он есть, у него есть свои какие-то принципы, они и в, там, не знаю, и в работе, и в жизни, и в личной жизни, и в воспитании, вот они такие, да, они очень многим не нравятся, он не оправдывает ничьих ожиданий, да, он даже идет к условной любовнице и начинает качаться на качелях.
И читательских ожиданий не оправдывает, да?
Да, вот то есть он тоже герой, какой есть герой, и мне кажется, что это мы видим в финале, это такая немножко грустная нотка, но в каком-то смысле такое приятное послесловие оставляющее. Здесь мы не видим какого-то прям хэппи-энда и так далее, но я думаю, что на этом
и можно быть не могло, там
порекомендовать только прочитать тем, кто с этим произведением еще не знаком, и, наверное, новые эмоции для себя получить и поразмыслить над этим самостоятельно.
Тем, кто знаком, перечитать.
Да, конечно. Я думаю, что раз в несколько лет это делать очень даже полезно.
Еще очень красивая природа, как всегда, у Ивана. Прям просто да, потрясающе.
Да. Вот, ну, будем подводить на этом черту. Спасибо тем, кто нас слушал. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем пока, всем счастливо.
Книга ворот.